Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Каковы версии взрыва на черкизовском рынке? Теракт или выяснение отношений криминальных группировок? Каковы перспективы нового судебного процесса над Саддамом Хусейном? Как этот процесс влияет на ситуацию в Ираке? Стало ли в России за 15 прошедших после августовского путча лет больше независимо мыслящих людей? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 21 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Состояние 6 пострадавших при взрыве на черкизовском рынке в Москве утром в понедельник крайне тяжелое, сообщает столичный департамент здравоохранения. Погибли, по данным, на вечер понедельника 10 человек, двое из которых скончались в больнице. В стационарах остаются 35 раненых. Взрывное устройство сработало на рынке утром. Следствие рассматривает как криминальную версию, так и версию теракта. Прокуратура Москвы пока не подтверждает сообщение средств массовых информации о двух задержанных по этому делу. На месте события побывал сегодня, а затем обобщил в редакции ту информацию, которую удалось собрать. Мой коллега Данила Гальперович, он в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, добрый вечер. Итак, пожалуйста, вам слово, если подтверждение о задержанных по делу о взрыве на рынках и как развивались события.
Да, прежде всего об этом. Дело в том, что Генеральная прокуратура и прокуратура Москвы действительно опровергают сведения о том, что кто-то был задержан, но другие правоохранительные структуры, а именно Федеральная служба безопасности, говорит о том, что есть допрашиваемые задержанные, пока им не предъявлено никаких обвинений. Представитель ФСБ сказал, что те, кто был задержан, полностью отрицают свою вину и говорят, что оказались рядом с местом взрыва случайно, но задержанные двое, а по другим сведениям трое людей были действительно сразу после взрыва по информации, которую правоохранительные структуры получили от торговцев прямо на месте происшествия. Вот эти люди сейчас, по данным из различных источников, находятся на допросе у правоохранительных органов. Основными силовыми структурами, которые занимаются этим случаем, являются в данном случае ФСБ и МВД, и у них, в общем, есть информация из первых рук. Так или иначе, пока некоторые источники говорят о том, что все-таки есть задержанные, и они дают какие-то показания, при этом не признавая себя виновными. Впрочем, сразу же после взрыва еще никто не был задержан, на рынке царила неразбериха, именно в эту неразбериху устремилась моя коллега Любовь Чижова, которая первой оказалась на месте происшествия, вот ее материал.
Два взрыва на черкизовском рынке произошли в понедельник в половине 11 утра и спустя четверть часа. Вот что мне рассказал очевидец произошедшего.
Меня зовут Денис. Я в гостях в этом городе. Просто случайно оказался в эпицентре всех этих событий. Был какой-то большой взрыв. Такой глухой хлопок. Какой-то не очень мощный. Рядом, наверное, через 3. Там кафе, по-моему, было какое-то китайское. И, не знаю, люди побежали, все орут ОМОН в разные стороны.
А первое ощущение какое было? Что случилось?
Ну, не так испугался после того, не от взрыва, а от того, что народ куда-то весь побежал. Говорили сразу, что кафе взорвалось китайское. Там одни китайцы, по-моему, пострадали. Баллон, по-моему, с газом взорвался.
Сразу после взрыва место происшествия было оцеплено сотрудниками милиции. Неподалеку дежурили машины скорой помощи. О возможных причинах происшествия рассказал первый заместитель мэра Москвы Михаил Ресин.
В 10:35 произошло взрыв безоболочного устройства. Сейчас работает следственная группа, прокуратура, милиция, органы ФСБ устанавливают причину. В результате взрыва 10 человек погибло, в том числе 2 детей. В больницах находится 31 человек.
Вот что сказал о случившемся прокурор Москвы Юрий Семин.
Наиболее вероятными версиями являются версии на почве коммерческого противоборства. Если говорить о версии теракта, ну, она совсем не отбрасывается, но, по крайней мере, конкретных данных, указывающих на то, что имел место теракт, вот что в виде, как это сформулировано в законе, таких пока данных нет, но эта версия, она тоже будет проработана.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Надо сказать, что те чиновники, которые отметились в репортаже Любови Чижовой, а именно Владимир Ресин и Юрий Семин, были единственными высокопоставленными сотрудниками московской власти, которые вышли к журналистам. За последующее время на месте происшествия не было никого, кто бы комментировал происходящее всерьез. Более того, не прибыл никто из федеральных структур, и, возможно, только сотрудники Федеральной службы безопасности, какие-то более или менее высокопоставленные, работали на месте происшествия. И последние данные, все-таки появились слухи о том, что некоторые из задержанных, или вот двое или трое задержанных, могут иметь некую причастность к молодежным группировкам, так что есть еще и версия, возможная версия о экстремизме. Андрей?
Данила, взрыв произошел на части черкизовского рынка, который называется Евразия. Там есть какие-то азербайджанские ряды, какие-то китайские, официально или неофициально, по крайней мере, так их называют. И сейчас вот вы сказали об этой версии молодежной, может быть, это какие-то скинхеды, тоже, видимо, нельзя исключать. Насколько серьезно можно говорить об этнической версии того, что произошло сегодня на рынке?
Ну, довольно серьезно говорит об этом один из экспертов, с которыми сегодня поговорили корреспонденты «Радио Свободы». Это руководитель Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров, депутат Московской городской думы, который, в общем, и предположил, что есть некая внутриэтническая, межэтническая составляющая того, что произошло.
Трудом верю, что этот террористический акт направлен, допустим, против жителей Москвы с каким-то прицелом, там, связанный с Чечнёй или там каким-то еще ситуациями, которые творятся в мире. Я думаю, что вот, то есть, киргизовский рынок, да и вообще сейчас все рынки, наверное, славятся все-таки своими криминальными разборками. Надо быть откровенным, в Москве в основном рынки наши оккупировали люди закавказских диаспор, и они вот эти разборки, которые сейчас идут в Дагестане, в Чечне, в Кабардино-Балкарии и так далее, они свои законы гор выносят и на наши рынки. Поэтому я большей долей вероятности думаю, что это очередная криминальная разборка, которую в Москве производят довольно-таки часто именно между вот этими закавказскими бандитскими формированиями, диаспорами, как хотите.
Да, но есть одна существенная деталь. Дело в том, что в том месте, где произошел взрыв, как раз российского Кавказа представителей нету. Там торгуют китайцы и азербайджанцы. Один из них, Нури Магомедов, азербайджанец, был свидетелем произошедшего, и вот он считает, что это отнюдь не внутрирыночная, внутриэтническая разборка, а нечто внешнее.
Я моментально ударную волну, хлопок почувствовал и увидел, что все взлетело наверх. Побежал туда, чтобы посмотреть, знакомые есть или нет. Пришел уже, смотрю, все это самое мертвые лежат. Четверо трупов там было. И двое детей было там. И порохом пахло сильно. Я за другом побежал, за земляком туда. Ему уже помогли, видимо. Ну, скорую помощь его посадили, увезли его. Раненых сразу увезли оттуда. Я увидел, все уже завалено, крыша, все упало вот с потолка. И это самое, ну, все, кто порезался, кому осколком вонзило. Это, скорее всего, теракт.
Нури Магомедов говорит, что за те 8 лет, которые он торгует на черкизовском рынке, все внутренние конфликты улаживались через администрацию. Андрей?
Данила, давайте на несколько минут сейчас обратимся к хронике таких чрезвычайных происшествий, поскольку взрыв на черкизовском рынке далеко не первое из подобного рода преступлений, которое совершено в России в последние годы. И действительно, главных версий, главных причин почти всегда две. Это либо террористический акт, либо криминальные разборки между разными бизнес-группами. Хроника событий у Марьяны Тарачешниковой.
Во Владикавказе 19 марта 1999 года в результате взрыва на центральном рынке погибло 55 человек, а ранены более 160. Год спустя, 9 июля 2000-го, центральный рынок Владикавказа вновь попадает в хронику происшествий. На этот раз сообщается о сработавшей противопехотной осколочной мине, заложенной под автомобиль, припаркованной на площади возле рынка. 6 человек погибли, раненых 18. По мнению следствия, взрыв стал результатом бандитских разборок за контроль над рынком. 8 августа 2000 года от взрыва бомбы, заложенной у одного из торговых павильонов в переходе на Пушкинской площади Москвы, погибли 13 человек, более 100 получили ранения. Взрыв стал последним аргументом в спорах за право контроля над расположенными в переходе торговыми точками. В том же 2000-м гремят взрывы в Ставропольском крае. Взрывы на казачьем рынке Невномыска, один человек погиб и более 10 получили ранения. В Пятигорске погибают четверо и ранены около 40 человек. Сработали две бомбы, заложенные в припаркованные недалеко от рынка Верхней сотни автомобилей. После аналогичного теракта в марте следующего года на центральном рынке в Минеральных Водах погиб 21 человек и 50 были ранены, удалось выйти на след организаторов. К пожизненному заключению приговорен Арсул Хубиев, признавшийся, что действовал по указанию московского подрывника Ачимеза Гачияева. 19 августа 2001 года взрыв на Кировском вещевом рынке Астрахани. 8 погибших, 60 раненых. 10 ноября 2001 года. И вновь Владикавказ. На сей раз взрывное устройство срабатывает на рынке Фалой. 5 погибших, около 50 раненых. Спустя год перед судом предстанут двое. Помимо взрыва на рынке Фалой, они признались также в подрыве бомбы рядом с центральным рынком Владикавказа 28 апреля 2002 года. Погибли 7 и были ранены 5 человек. 4 июля 2004 года в Самаре в разгар рабочего дня на крупнейшем городском рынке Кировский сработало мощное взрывное устройство. Погибло 10, ранено 38 человек. Взрывы на этом рынке звучали и раньше. В 2001 году с помощью взрывчатки поделить сферы влияния здесь пытались местные предприниматели. Тогда обошлось без жертв. 20 июня 2006 года. От взрыва на Троицком рынке Самары пострадали 2 человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вопрос к корреспонденту Радио Свобода Даниле Глеперовичу, который следит за тем, что происходит вокруг Черкизовского рынка. Данила, что известно о состоянии раненых? В каких они больницах московских?
Они находятся в 29-й, 33-й, 54-й, 57-й, 23-й и 36-й городских клинических больницах и в НИИ скорой помощи Склифосовского. 7 больниц, развезли их довольно быстро. Очевидцы говорят, что в течение получаса прибыли все машины скорой помощи. Всего пострадавших 49, и из них в больницах сейчас остаются 35 человек. Некоторые из них в тяжелом состоянии, как вы уже сказали, Андрей, 6 человек в тяжелом состоянии. И, ну, известно, что среди пострадавших 28 мужчин, 20 женщин, один ребенок, он как раз находится в больнице Святого Владимира. Но надо сказать еще немножко о том, что же это все-таки за рынок, потому что его, охочие до сравнений журналисты, называют торговой меккой Москвы. Там, на самом деле, от 8 до 12 рынков. И на этом огромном рынке бывает каждый день около миллиона человек. Говорится, что только за товары, которые продаются за один день, выручка составляет примерно 25 до 30 миллионов рублей каждый день.
Спасибо, Данила Глеперович. Теперь остается уповать на профессионализм следователей и профессионализм российских врачей. Мы будем внимательно следить за развитием событий.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
А сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 21 августа. В Багдаде начался сегодня новый судебный процесс над бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном. Вместе с ним на скамье подсудимых 6 других высших руководителей страны. Их обвиняют в геноциде части населения Курдистана в конце 80-х годов. Тогда в ходе операции «Анфал» иракские солдаты убили около 100 тысяч курдов. Как утверждает обвинение, Саддам и его сподвижники отдали приказ применить против гражданского населения химическое оружие. У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
Никогда до этого ни один режим не применял химическое оружие против собственного народа. А то, что это было именно химическое оружие, подтверждают не только свидетели, но и видеопленка. Пленка попала в руки группы расследования международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Официальная видеозапись бомбардировки долины Балисан показывает поднимающиеся столбом клубы пыли и расползающиеся, стелющиеся по земле белый, серый и розоватый дым. Из показаний свидетелей следует, что легкий ветерок, дувший с гор, донес до них странный запах, который напоминал кому-то розы или какие-то цветы, а кому-то яблоки и чеснок. Но затем, рассказывает пожилая женщина из Балисана, стало темно, все покрылось тьмой, мы перестали видеть друг друга, все было в тумане, а потом все ослепли. Многие из тех, кому удалось выжить, испытывали потом проблемы со зрением или даже полную потерю зрения в течение месяца после атаки. В деревне Шейх-Вазан люди видели, как по улице металась слепая женщина, прижимая к себе мертвого ребенка и не понимая, что он мертв. Кто-то из жителей убежал в горы, там и скончался. Другие, кто оказался ближе к эпицентрам взрывов, погибли на месте.
Это было самое обширное исследование, которое когда-либо предпринимала организация Human Rights Watch. Сейчас мир знает немало из того, что происходило в Ираке при Саддаме Хусейне. А в то время, в середине 90-х, Ирак оставался закрытым государством, и доказательство того, что режим применял химическое оружие против собственного народа, во многом определило международное отношение к официальному Багдаду. Доклад Human Rights Watch называется «Геноцид в Ираке. Кампания «Анфал» против курдов». В центре этого расследования стоял Юст Хилтерман. Юст, когда появилась информация о том, что режим использовал против курдского населения химическое оружие?
Режим начал использовать химическое оружие в 1983 году, в войне с Ираном. Это сразу же стало известно, поскольку жертвы химических атак находились в больницах, их посещали международные наблюдатели. Да и Ирак это не скрывал. Но поскольку международное сообщество его немедленно не остановило, режим продолжал применять химическое оружие в Иране и использовал новейшие и наиболее убийственные химикаты. Впервые химическое оружие против курдов было применено в 1987 году. Но об этом никто не знал, кроме самих курдов, конечно. В этот район практически не было доступа извне. Но вскоре жертвы этих химических атак против курдов появились в иранских больницах. И там к ним получили доступ наблюдатели ООН и специалисты по химическому оружию.
Но вы все равно старались найти документальное подтверждение этому факту. Вы работали вместе с организацией «Врачи за права человека». И эта организация с врачебной дотошностью документально описала, как ее специалисты под контролем независимых наблюдателей взяли пробу земли в одну из курдских деревень, направили эту пробу в Лондон. Там была проведена независимая экспертиза, которая подтвердила наличие химических отравляющих веществ в почве. Зачем нужна была столь кропотливая работа?
Да, врачи за права человека рассматривали один конкретный случай. Деревня Биджини в районе Бадинана. Они нашли неоспоримое подтверждение тому, что в этом районе применялся зарин, смертельно опасный нервно-паралитический газ. Как показали жители деревни, газ применили 25 августа 1988 года, в первый день последней стадии операции «Анфал», которая касалась именно этой части иракского Курдистана.
Вы уже в том исследовании 93-го года нарисовали очень четкую структуру, как проводилась операция. Сначала провели перепись населения в 87-м году и выяснили, кого надо уничтожать. В этой переписи людям предлагалось определить, кто они – арабы или курды. Многие национальные меньшинства, не принадлежавшие ни к той, ни к другой группе, записали себя как курды и в результате тоже пострадали. Выяснив, с кем надо бороться, власти захватили эту часть населения и затем уничтожили. Как вы узнали, что существовал такой план? К вам в руки попали какие-то партийные директивы?
Да, у нас были свидетельства из трех источников. Мы получили сотни свидетельских показаний. Я сам и мои коллеги опросили очевидцев происходящего в 1992-93 годах. Мы получили юридическую экспертизу после того, как были найдены массовые захоронения. Правда, в то время их было обнаружено мало. Это сейчас, после того, как у международного сообщества появился доступ в западную пустыню Ирака, были найдены основные массовые захоронения. И третий источник – 18 тонн секретных документов полиции. Курдские партии захватили эту документацию в 91 году во время курдского восстания и передали ее на хранение в Соединенные Штаты. И уже в США организация Human Rights Watch получила эксклюзивное право исследовать эти документы на предмет нарушений прав человека. Документы подтвердили и природу этой кампании, и то, кто ее планировал и кто ее проводил.
Мы беседовали с Юстом Хилтерманом, человеком, который в 93-м году стоял в центре расследования правозащитной организации Human Rights Watch в иракском Курдистане. В общей сложности в кампании «Анфал», которую иракский режим проводил в 1987-1989 годах, погибли не только около 100 тысяч человек. 2000 деревень были стерты с лица земли. Была полностью разрушена экономическая инфраструктура иракского севера.
Рассказывала Ирина Лагунина. По мнению аналитиков, против Саддама Хусейна выдвинуто столько обвинений, что окончательные вердикты во всех процессах будут вынесены только через несколько лет. Могут ли эти суды помочь стабилизировать ситуацию в Ираке? Свою точку зрения высказывают американские эксперты по проблемам Ближнего Востока. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Вот что говорит вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман.
Я думаю, что оба суда над Саддамом Хусейном в целом имеют большое не только политическое и юридическое, но и символическое значение, ибо демонстрируют, насколько ужасен был для народов Ирака прошлый режим. Очень важно, особенно для этнических меньшинств, в частности для курдов, убедиться, что теперь их голоса услышаны, и за их страдания виновные понесут справедливое наказание. Я полагаю, что разные этнические, политические и религиозные группы хотят призвать прежний режим к ответу. В то же время Илан Берман опасается, что какой бы приговор ни был вынесен, удовлетворить все заинтересованные группы не удастся. Поэтому трудно предсказать, окажет ли решение суда стабилизирующее влияние на положение в стране. Не лучше ли было в таком случае прислушаться к тем, кто предлагал перенести суд над Саддамом в другую страну? Конечно, это было бы интереснее с точки зрения международного значения суда, но, по мнению коалиционных сил во главе с Соединенными Штатами, нужно было, чтобы суд проходил в непосредственном контакте с иракским народом, на глазах у народа, который пострадал от злоупотреблений режима. И суд должны были вершить сами иракцы, а не международный трибунал. Вот что очень важно. В нынешней ситуации, когда в Ираке, как считают некоторые эксперты, уже идет гражданская война, кто больше заинтересован в доведении суда над Саддамом Хусейном до конца? Я бы сказал, что в широком политическом смысле для Соединенных Штатов очень важно, чтобы суд был проведен с максимальным соблюдением юридических норм, чтобы вердикт был вынесен иракским судом, чтобы Саддам и его помощники понесли наказание. Но если рассматривать значение суда в исторической перспективе, то суд гораздо важнее для самого иракского народа, ибо построение нового Ирака требует полного отказа от прошлых преступных методов правления и осуждения преступлений прежнего режима. А вот мнение президента Института Минарет Свободы в Бетезде, штат Мэриленд, Дина Ахмада. До сих пор не видно, чтобы суд над Саддамом принес какие-либо изменения в Ираке. Мне кажется, что сейчас ход суда над иракским диктатором больше интересует людей в Вашингтоне, чем в Багдаде. В Ираке курды, шииты, да и многие сунниты были против Саддама Хусейна из-за тех несчастий, в которые он вверг свой народ. Но теперь все труднее найти в Ираке тех, кто скажет, что после свержения Саддама положение изменилось к лучшему. Таково мнение некоторых американских экспертов по Ближнему Востоку. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 21 августа. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 20:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве на черкизовском рынке в Москве погибли, по последним данным, 10 человек, 35 госпитализированы с ранениями. Состояние 6 раненых крайне тяжелое. Следствие рассматривает как криминальную версию, так и версию теракта. Задержаны 2 подозреваемых. Президент США Джордж Буш заявил о необходимости в кратчайшие сроки сформировать и отправить миротворческий контингент на юг Ливана. На пресс-конференции в Белом доме Буш подчеркнул, что мировое сообщество должно назначить командование новых международных сил и предоставить им четкий мандат. Власти Ирана не допустили инспекторов ООН на подземный ядерный объект в Натанце. Высший духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи повторил, что Иран твердо намерен разрабатывать ядерную энергетику и не уступит нажиму. В Испании произошла железнодорожная катастрофа. На севере страны сошел с рельсов скоростной поезд. По поступающим данным, погибли 5 человек, ранены от 20 до 30. Японец Дайсука Эномото, который должен был стать четвертым космическим туристом в России, не допущен к полету по состоянию здоровья. Далай-лама прибыл в Монголию. В ходе визита он встретится с местным буддийским духовенством и даст несколько публичных лекций. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Егошкина. Судья Замоскворецкого суда Москвы считает необходимым возвратить дело бывшего главы Минатома Евгения Адамова в Генпрокуратуру на доработку. В Багдаде суд рассматривает новое обвинение против Саддама Хусейна. На этот раз свергнутому диктатору Ирака и 6 его соратникам вменяется в вину геноцид курдов. Россия завершила досрочную выплату долга парижскому клубу кредиторов. У берегов итальянского острова Лампедуза береговой охране удалось спасти большую группу нелегальных иммигрантов из Африки – около 200 человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 21 августа. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Напомню вам главные темы второй половины часа. Фактически, всю эту получасовку мы будем говорить об итогах и о том, как вспоминают через 15 лет после событий августовского путча 91 года. Стало ли в России за это время больше независимо мыслящих людей, мнений экспертов свободы? Как радио «Свобода» 15 лет назад рассказывало о драматичных политических событиях в России? Вы слушаете радио «Свобода». Итак, в России вспоминают о том, что 15 лет назад силы демократии, как считалось тогда, вступили в борьбу с силами реакции. Речь идет о событиях вокруг московского Белого дома. В этом году события эти вспоминают не очень многие, вспоминают активно, хотя за последние три дня в Москве прошло несколько публичных собраний, все они были далеки от массовых. Сегодня молодежное движение «Оборона» возложило венок к памятному знаку защитникам Белого дома. Молодежь с российским флагом в руках зажигала свечи, помянула погибших во время путча и обязалась бороться до последнего за демократию в России. Активисты партии «Союз правых сил» почтили память жертв августовских событий возложением венков на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом и о других публичных акциях в дни годовщины путча рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На пересечении Садового кольца и Нового Арбата собрались 10 активистов обороны с фирменными значками на груди. Лидер обороны Эргил Осин и девушка-сторонница движения возложили венок, и гражданская панихида автоматически переросла в небольшой пикет выступления, говорит Эргил Осин.
15 лет назад на этом месте погибло 3 человека. Эти трое были защитниками российской демократии. Российской демократии, которая сейчас снова в опасности. Наследники ГКЧП, ученики Крючкова снова у власти. Но мы пришли сюда, чтобы показать, что мы помним погибших. Мы помним о том, как двигалась колонна БМП в сторону Смоленской площади. Мы помним о том, как ее пытались остановить. Мы все помним. Мы не позволим ГКЧП победить. Мы не позволим победить их наследникам.
В Москву на возложение венка в память о погибших приехала и молодая активистка питерского отделения обороны Анастасия Сергеева.
Очень трудно что-то говорить, потому что все, что мы скажем, оно может оказаться слишком пафосным. 91 год был важен для меня, и я думаю, для всех моих сверстников, тем, что мы ощутили себя гражданами, гражданами своей страны, гражданами России. Вот защитники Белого дома – это самые первые граждане. Они раньше всех ощутили себя гражданами, и поэтому они пошли. Поэтому они готовы были отдать свои жизни за наше с вами будущее.
Помимо молодежи из обороны, на возложение венка к памятному знаку пришел и неучастник событий августа 91 года Якубыш Едевич.
Мне очень отрадно видеть, что нынешняя молодежь, живущая в совсем других условиях, помнит о героях, которые положили свою жизнь для того, чтобы никогда больше такого режима не повторилось.
Акция молодежного движения «Оборона» продлилась не более 15 минут. Ранее около 50 активистов Союза правых сил возложили венки к бюстам Владимира Усова, Дмитрия Комаря и Ильи Кричевского на Ваганьковском кладбище в Москве, говорит лидер СПС Никита Белых.
Для нас возложение венков, цветов на могилы ребят, погибших в августе 91-го, является абсолютно естественным, органичным действием, потому что мы это делаем не сегодня, в день там, 15-летие. Да? То есть мы это делали и год назад, и два года назад, и пять лет назад. Мы действительно считаем, что в августе 91 года произошли события, которые принципиально изменили судьбу России. Именно в эти дни произошло то, что поменяло исторический путь России. То есть смогла сделать Россию, как минимум создать его предпосылки для развития России как демократической страны. Впервые граждане там, большой, огромной страны вышли на улицы для того, чтобы заявить о своих правах и свободах. Мы оцениваем эти события очень высоко и очень серьезно.
В выходные прошли еще несколько мероприятий, посвященных событиям 15-летней давности. Коммунисты провели митинг возле Музея революции в Москве. Около 100 человек держали в руках портреты Сталина и Ленина и плакаты «Даешь СССР» и 1991-2006 от великой державы к национальному позору. В это же время еще 15 сторонников ЛДПР, солидарных ГКЧП, провели пикет на Пушкинской площади. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
События августа 91 года теперь многими воспринимаются по-другому, и время приносит с собой новые окраски исторических событий. Давайте попытаемся освежить в памяти события тех дней. В открытии темы послушаем архивные записи «Свободы». 24 августа 91 года Борис Ельцин дает интервью корреспондентам Радио Свобода Андрею Бабицкому и Михаилу Соколову.
Я думаю, важно и то, что президент Горбачев вернулся в другую Россию. Он вернулся в другую страну. И как мне показалось, вчера я полдня пробыл с ним, решая вопросы. Дальнейший ход реформ, дальнейший ход реформ, демократических преобразований, что наконец-то понял, что без демократии, без ее развития, без радикальных реформ, а не тихих, во время которых и могут быть вот такие перевороты, что уже дальше не двинутся. Он, мне кажется, и понял, что надо уже фактически правящую роль КПСС, надо уже с ней кончать.
Борис Николаевич, Радио Свобода всегда была на территории Советского Союза персоной нон-грата. Однако, как выяснилось, она незаменима на случай военных переворотов, потому что мы в течение двух суток были фактически единственным средством массовой информации, которое постоянно в прямом эфире давали информацию о событиях, передавали все ваши указы. Скажите, можно ли будет сейчас решить вопрос об официальной аккредитации нашей радиостанции на территории России, о ретрансляции ее передач?
Во-первых, я думаю, что вы знаете и редакция станции, руководство станции, радиостанции «Свобода», что я уже давно, значит, не испытываю аллергии и какого-то чувства, так сказать, недоверия к вашей радиостанции «Свобода», поскольку очень часто я контактируюсь и довольно свободно я всегда откликаюсь на вашу просьбу давать интервью, давать оценки, что у нас происходит. А во время вот этого переворота практически трое-четверо суток это был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно. Я думаю, что и своими делами, своей объективностью заслужила, значит, станция того, чтобы сейчас вступить в прямой контакт с руководством, пригласить их сюда. И я не могу ручаться за Союз, а за Россию я могу ручаться, что мы должны вас аккредитовать.
Вскоре после этой беседы Бориса Ельцина с корреспондентами «Радио Свобода» президент России подписал указ об аккредитации «Радио Свобода» в России. В Москве у нас открылось бюро. Работала «Свобода» точно на тех же условиях, как и другие зарубежные средства массовой информации в России. Никаких льгот и преимуществ подписанный Ельциным документ не давал, и был скорее чем-то вроде свидетельства признания российскими властями роли «Радио Свобода» в защите демократии и дела честного информирования граждан. Несколько лет назад при Владимире Путине этот указ был аннулирован. Но вернемся к событиям августа 91 года. Путчисты проиграли, но это не означает, что победила демократия. Об этом обозреватель «Свободы» Дмитрий Волчек предупреждал слушателей 25 августа 91 года.
Живем все эти дни, как во сне. Дрогнул железный Феликс, покачался и рухнул. А тайная мечта каждого советского человека – шарахнуть камнем в окно Лубянки. Неужто и она станет явью? Все может быть. Но стоит ли обольщаться? Сегодня нам предлагают выместить гнев на памятниках. Кто спорит? Давно пора уже отвезти на свалку всех этих феликсов, да и закопать, наконец, главный труп страны, смердящий на Красной площади. Так что, успокоиться на этом и по домам? Не этого ли от нас хотят? Жаждут отделаться малой кровью, отдать на заклание 10, 20, 100, пусть 1000 проштрафившихся аппаратчиков, сдуру поддержавших Янаевский комитет. система. Вот главный обвиняемый. Спору нет. Крючков виновен, Язов виновен, Янаев и вся эта шушера. Система способна регенерировать отрубленные органы. Наше возмездие сводится пока что к одному – наказать тех, кто предал Горбачева. Не слишком ли мелкая задача? Тем более, что Горбачев сам окружил себя предателями, уклончиво рассуждая об этапах перестройки, специфике страны, необходимости проводить реформы не торопясь, культурно, как он выразился на пресс-конференции. Культурно это с Язовым-то и Крючковым последовательно со сворой жалких дубинноголовых мерзавцев, которые, обладая всем необходимым, даже государственный переворот не сумели провести как следует. Пора признать, если мы сейчас успокоимся после краткого демократического оргазма, путь неизбежно повторится. Кажется, нам все время хотят подсунуть пустышку вместо реальной картины происшедшего. Почему, например, провалился путь? Нельзя же всерьез принимать романтическую версию о том, что из-за 10 БТРов, перешедших на сторону Ельцина. Ключевые события горбачевского правления остаются до конца непонятыми. Собирается ли он и впредь формировать руководство страны из агентов большевистско-номенклатурной мафии? И пока не сломан хребет системы, она вполне переживет потерю отрубленных членов в лице Язова, Крючкова и Пуга. Незаменимых у нас нет. Не будем себя обманывать. Выигран пока лишь самый первый и самый легкий бой.
Дмитрий Волчек, 25 августа 1991 года. Архивные записи «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за понедельник, 21 августа. Продолжаем тему, связанную с годовщиной августовского путча 91 года. Пассионарность тех дней уже давно позади. Гость рубрики «Собственный опыт» сегодня – московский психолог Ольга Маховская. Мы беседуем о влиянии времени на психологическое восприятие политических процессов в обществе.
Здесь очень много законов влияет на воспоминания событий, его реинтерпретацию. Один – это просто законы угасания памяти, когда он с трудом вспоминает, что там было, напрягается, начинает интерпретировать события самым произвольным образом, то есть может сказать все что угодно, не испытывая ни интереса, ни восторга по отношению к этому прошлому. Если говорить о конкретном событии 19 августа, то нужно понимать, что это событие произошло в стране, для памяти которой вехами и глубоким следом были такие события, как Великая Отечественная война, революция. То есть события, связанные с массовыми жертвами. Когда в семейной истории происходит такая драма, то обычно этот след, печаль и трагедия, она транслируется через несколько поколений. Социологические опросы показывают, что молодые люди, которые родились спустя десятилетия после Великой Отечественной войны, относятся с пиететом и с пониманием, с уважением к памяти предков. Вот на этом фоне события 19 августа выглядит как очень яркий, мощный эпизод. Что тогда было? Как мы себя вели? Почему мы себя так вели? Мы можем сейчас давать различные версии, и такие мощные взрывные события, короткие вспышки, они обычно лучше описываются как раз через контрастирующие, противоречивые версии. Ни историки, ни социологи, ни социальные психологи не будут давать однозначной версии, потому что очень велик фактор произвольности поведения. Никто не мог дать прогноз, соответственно, никто сейчас не может дать однозначной интерпретации. Для нас это событие было связано, для тех, кто был очень близко или был участником, он был связан с большой надеждой на хорошую перемену.
Участники ГКЧП сейчас выступают в качестве главных защитников Советского Союза. «Будь успешным, путч», говорят они, Советский Союз бы сохранился, и сейчас империя была бы столь же мощной, как она была, как считают эти люди, в 70-е или 60-е годы. Часть россиян с пиететом реагирует на такого рода заявления. Вот эта ностальгия по великой державе, ностальгия по идеологическому, мнимому или подлинному величию. Какое место играет в психологии россиян?
Огромное, потому что накопилась социальная усталость, надежды сменились разочарованием, разочарование усталостью и апатией, поэтому ностальгически украинские переживания очень сильны. И с этой точки зрения события 19 августа рассматриваются как тот момент, когда мы могли еще вернуться назад. Все больше людей, которые говорят, что, в общем-то, не симпатизировали и понимали, почему ГКЧП пытается совершить переворот, а что можно было сделать в этой ситуации. Это был единственный путь, такая отсроченная переоценка. Опять-таки, это связано с закономерностями исторической памяти. Вот актуальный контекст, то, что мы сейчас чувствуем, переживаем, что нам позарез нужно, очень влияет на восприятие события. Сейчас очень велика бедность, нищета начала 90-х, она сменилась только бедностью, но не привела к экономическому рассвету, как обещали, как мы надеялись. Все эти социальные разочарования, они, конечно, заставляют смотреть на это событие, как вот еще тогда мы еще могли, вот тогда еще можно было вернуться назад, а сейчас это, кажется, уже невозможно.
События августа 91-го года – это беспрецедентный для советской и российской истории последних десятилетий всплеск политической активности граждан. Сейчас он сменился политической апатией. Скажите, пожалуйста, чисто психологически, чем это объясняется?
Вы знаете, нельзя жить постоянно в напряжении. Все революции, они строятся на ажитации такой массовой, которая никогда не может быть долгой, потому что наступает своего рода истощение коллективного бессознательного и истощение идейное, когда уже все варианты перебрали. Вот тогда же, в начале 90-х, было очень высокое, прежде всего, политическое расслоение. Казалось, что есть много вариантов, как жить хорошо и красиво. Теперь они уже отыграны. Стало понятно, что, в общем-то, они все переводят к одному. Идет борьба за политическую власть, в конце концов, за экономическое доминирование. Если итог всех этих поисков и политической борьбы, он один и тот же, то, естественно, наступает апатия. А каждый начинает понимать, что его собственное благополучие, благополучие семьи, в общем-то, не зависит от политических движений. И, скорее всего, к ним нужно относиться, не знаю, по-крестьянски, как к сезонным колебаниям. Чем больше нарастает апатия, тем больше происходит монополизация власти и наоборот. Вот сейчас мы в условиях очень высокой монополизации и, естественно, такой политической индифферентности людей.
Да, это процесс объективный, циклический? То есть эти вот батарейки энергетические, политические энергетические батарейки, они сами подзаряжаются или нужна какая-то внешняя встряска, похожая еще на одну революцию, еще на один путь?
Думаю, что здесь нужно совпадение. Конечно, революцию каждый год затевать невозможно. Есть для такой огромной страны, я думаю, что и цикл должен быть побольше. Грубо говоря, завтра революции не произойдет. Сейчас идет период стагнации, накопления, в том числе таких энергетических ресурсов и всех прочих в обществе. Растет другое поколение, и чем больше будут они удаляться от старой демагогии коммунистической или либеральной, тем больше у них будет шансов сформулировать свою собственную, возможно, новую или радикально новую, что и может привести, послужить толчком или идеологически оформить новую революцию.
Ольга, понятно, что на формирование личности, психологию личности оказывает влияние атмосфера общественная, в которой человек живет. Если сравните комплексы советского человека начала 90-х годов и комплексы нынешнего российского человека, кто из них более здоров с психологической точки зрения, как вы считаете?
Ну, те, кто ангажированы в общественную жизнь, очень зависят, их трудно назвать здоровыми, потому что они выстраивают свою жизнь в зависимости от текущей конъюнктуры. Позитивная норма – это когда человек ведет себя независимо, но опыт показывает, что таких не больше 20% в любой популяции. Остальные нуждаются в стимуляции, призывах, предложениях со стороны государства, общественных движений, политических партий.
Количество независимых людей в России выросло по сравнению с периодом 15-летней давности?
Я думаю, что выросло количество людей осознанно независимых. Может быть, и количественно выросло, но не намного. Именно потому, что происходит откат, это во-первых, а во-вторых, жить в толпе в каком-то смысле легче, чем независимым. Это и легче, и человек может чувствовать себя в толпе более защищенным, ему не нужно принимать какие-то самостоятельные решения. И это та причина, по которой большинство населения в любой стране стремится мимикрировать под некоторую социальную политическую конъюнктуру, такую среднюю.
О психологическом восприятии политики говорила московский психолог Ольга Маховская. Рубрика «Собственный опыт». Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это американские кинорежиссеры и актриса Кьера Чаплин, которая на открывающемся во Владивостоке международном кинофестивале представит восстановленные фильмы своего великого деда. А сейчас программу продолжит обзор российской печати. Как стало известно газете «Коммерсант», совладелец компании «Суал» Виктор Вексельберг и собственник «Русского алюминия» Олег Дерипаска договорились о слиянии компаний. В результате сделки, о которой планируется официально объявить осенью, будет создан крупнейший в мире производитель первичного алюминия. В России он займет 100% рынка. С публикацией в «Коммерсанте» вас познакомит мой коллега Владимир Бабурин.
Как рассказал «Коммерсанту» один из партнеров Виктора Вексельберга, в начале августа был подписан протокол о намерениях по слиянию подконтрольного предпринимателю «Суала» с «Русским алюминием» Олега Дерипаски. Официально о сделке планируется объявить в середине октября. Механизм консолидации активов «Суала» и «Русала» еще не утвержден. По словам собеседника «Коммерсанта», рассматривается два варианта – слияние на базе «Русала» или же новой структуры. Однако уже известно, что основным владельцем объединенной компании будет Олег Дерипаска, который получит 75%. Виктору Вексельбергу с партнерами достанется, соответственно, 25%. При этом будущие партнеры хотят сохранить бренды и «Русала», и «Суала». Точный список консолидируемых предприятий пока не определен. По данным источника «Коммерсанта», на первом этапе в объединенную компанию не войдет проект «Коми Алюминий», в нем «Суалу» и «Русалу» принадлежит по 50%, а также, вероятно, принадлежащий «Суалу» Запорожский алюминиевый комбинат. Но, утверждает собеседник «Коммерсанта», несмотря на это, активы господина Вексельберга оцениваются минимум в 5,5 миллиардов долларов. То есть совместная компания будет стоить порядка 22 миллиардов. Такая оценка стоимости «Суала» удивляет аналитиков. Впрочем, не исключено, что в стоимость сделки заложена премия за первенство в мире, которое получит «Русал» в результате слияния с конкурентом. Объем выпуска алюминия объединенной компании на базе показателей 2005 года составит 3,7 миллиона тонн, в то время как нынешние лидеры отрасли, американская «Алкоа» и канадская «Алкан», выпускают по 3,5 миллиона тонн алюминия в год. Сделка также позволит создать монополиста на российском рынке алюминия. Но проблем с разрешением антимонопольных органов у «Русала» и «Суала» наверняка не будет. Разумеется, для этого необходимо разрешение администрации президента, пояснил «Коммерсанту» источник, близкий к Федеральной антимонопольной службе. Между тем, по данным «Коммерсанта», участники сделки уже получили личное одобрение президента Владимира Путина. Не исключено, что лояльность властей обусловлена их желанием взять реванш за неудачу «Северстали» в слиянии с «Арселор». Стремление господина Дерипаски получить «Суал» вполне объяснимо. «Русал» обеспечен собственным сырьем примерно на 70%, тогда как у «Суала» наблюдается нехватка перерабатывающих мощностей и избыток сырья. Объединив активы с «Суалом», «Русал» сможет в первое время рассчитывать на сырье партнера. Но недолго, к 2013 году, «Русал» собирается выпускать 5 миллионов тонн алюминия в год, «Суал» 2,2 миллиона, поэтому избытка бокситов у компании не будет. Виктор Вексельберг тоже давно искал партнера, правда, преимущественно за границей. К сделке с Олегом Дерипаской господина Вексельберга подталкивает еще ряд причин. Дело в том, что основной совладелец «Суала» давно охладел к алюминию, теперь его больше интересуют проекты в других отраслях, в частности, в энергетике и химии. Значительных ресурсов требует и газовый проект на Ковыктинском месторождении, вокруг которого развернулся конфликт структур Вексельберга с «Газпромом». Кроме того, источники вооружения Вексельберга рассказывают, что предприниматель решил разделить бизнес со своим давним партнером Леонардом Блаватником, а для этого Вексельбергу нужны деньги, которые сейчас ему приходится отвлекать на развитие алюминиевого бизнеса. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 21 августа американская актриса, модель и кинопродюсер Кьера Чаплин. На 4-м международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона Pacific Meridian, который открывается во Владивостоке, она представляет 4 восстановленных фильма своего знаменитого деда Чарли Чаплина с новым музыкальным сопровождением. Это картины 1915-17 годов под названиями «У моря», «За экраном», «Исцеление» и «Женщина». Кьера Чаплин, 24 года, она родилась в Северной Ирландии. Кьера – внучка Чарли Чаплина и его четвертой жены Уоны О'Нил. Директор продюсерской компании Limelight Films, сыграла несколько небольших ролей в американских фильмах последних лет и активно занимается кинорежиссурой. У «Человека дня» Радио Свобода говорит председатель жюри Международного Владивостокского кинофестиваля известный кинорежиссер Иван Дыховичный.
Мне кажется, что это персонаж, безусловно. Сегодня вообще в большей степени работает просто стиль, в данном искусстве воспринимается только по эффекту, широкими такими мазками. Поэтому в ней, безусловно, есть харизма, хотя бы из-за фамилии, да? Просто так не бывает, чтобы на человека обратили внимание, и это, безусловно, определенный успех. И я довольно много разных людей новых видел. Они все придумывают какую-то, как это у нас называется, фишкой. Ну, какой-то, я вообще будем удивлять, говорил Станиславский. Помните, такая была фраза? Вот они умеют удивлять. Сегодня этого достаточно. И я ведь не зря согласился быть председателем жюри. Мне интереснее ехать на фестиваль Владивосток, чем на фестиваль какой-то традиционный. А то, что у нас в стране появился фестиваль, который имеет тенденцию к новому слову, к какому-то поиску, им интересно приглашать занятных людей. Вот мне кажется, что в эту концепцию она абсолютно попадает. И чем больше таких людей будет, тем больше, я бы сказал, новой генерации будет интересоваться кино в принципе. Потому что, например, я больше хотел, чтобы люди смотрели Чаплина, ну, скажем, даже какими-то комментариями, может быть. Сегодня у нового поколения такого интереса к этому нет. Им кажется, что все это уже устарело, что все это крайне неинтересно. Поэтому и даже обучение в творческих вузах, мне кажется, проходит с каким-то знаком. Ну, скорее бы это все вот старое кино как пролетело. Чаплин — это некий образ искусства, который нельзя разъехать. Вроде бы это низкий жанр был, да, комедия. Какой высоты образа, печали, грусти. Любой человек понимает это. Ведь когда мы говорим, что там кино умерло вместе со звуком. Есть такая страшная снобистская фраза, да? В каком-то смысле абсолютном эти люди, лишенные возможности звука, вынуждены были создавать такую цельность, которая работала. Я абсолютно убежден, что этот закон не работает, что отдыхает божественное на следующих поколениях. Это неправда. Я думаю, что работает другая история. Если у вас какой-то невероятно талантливый предок, то пока вы заработаете собственное имя, это в 4 раза труднее, чем если вы начали с нуля.
У «Человеки дня» Радио Свобода американской киноактрисе и режиссере Киры Чаплин, внучке Чарли Чаплина, которая везет на кинофестиваль в Владивостоке восстановленные фильмы своего знаменитого деда, говорил председатель жюри Международного Владивостокского кинофестиваля Иван Дыховичный. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 21 августа. И вот этот выпуск, этот понедельник подходит к концу. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы после новостей в эфире программы «Поверх барьеров». Коллега Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам познакомит вас с обзором заметных событий последних дней в области культуры среди темы выпуска «Дело немецкого писателя Гюнтера Грасса». Не пропустите. Всего доброго.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы хотим, чтобы наши арабские братья предложили нам сотрудничество, помощь и поддержку.
Свою конституцию мы будем писать сами.
Верховный комиссар ООН призвал все стороны конфликтов продолжить переговоры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяницы за рулем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.